разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня у нас в гостях режиссер Гульнур Ходжабаева. Мы поговорим о кино, о документалистике, об анимации и немножко о креативной экономике в творчестве. Здравствуйте, Гульнур, добро пожаловать к нам в студию.
Добрый день, спасибо.
Гульнур, расскажите, пожалуйста, для начала такой традиционный, может быть, для кого-то набивший оскомину вопрос. Как вы заинтересовались кино? На творчество, медиатворчеством, и как вы пришли сюда?
Действительно, мое образование первое — это экономическое. И прежде чем прийти в киносферу, я прошла определенный путь. Но кино я интересовалась всегда. В детстве я хотела вообще быть актрисой, певицей. И, ну, можно сказать, что я была и киноманом, и меломаном, потому что я вот поглощала и фильмы, и музыку, которую любую слушала, знала имена все любых там годов. Иронично, конечно, то, что я пришла в кино и стала, наоборот, реже сейчас смотреть. Но, говорят, так часто бывает. Но вот эта любовь к кино, она в итоге пересилила, и я вот в какой-то момент решилась, что попробовать надо, не оставлять как бы мечту и желание как бы напоследок. И в какой-то момент я пробовалась на кастинге в Алмате на актрису, а позже уже другим занялась, и потом уже я подумала, что мне было бы интересно быть режиссером, попробовать себя в качестве режиссера. И вот я узнала о курсах режиссера документального кино Асель Жураевой, документалиста нашего. И, прочтя ее интервью, она мне настолько понравилась, что я пошла к ней на курсы, и чему очень рада.
То есть вы начинали как раз с документального кино. Расскажите, пожалуйста, как документальное кино, на ваш взгляд, да, по вашим ощущениям, ну, не то чтобы чем, а вот производством и по тому, как вы погружаетесь в материал, отличается, например, от художественного игрового кино?
В документальном кино ты снимаешь реальных героев, реальную жизнь. А там тоже, конечно, есть разные жанры в документальном. Ну, вот тот жанр, который мы изучали и снимали, это было, называется сейчас реальное кино. То есть, когда нету постановочных сцен, нету актеров там или каких-то игровых моментов, а полностью мы снимали, то есть, процесс жизни, да, скажем так. И чем она отличается? Ну, в игровом фильме это ты придумаешь идею, пишешь сценарий, подбираешь актеров, ну, весь этот процесс проходишь. А в документальном кино ты не можешь написать заранее сценарий. Ну, есть такая, как бы, среди документалистов, что там сценарист бог, потому что ты выезжаешь на съемку, и там может произойти все, что угодно. И этим интересно тоже, как бы. Ну, некоторые поэтому снимают годами даже, чтобы что-то такое, как бы, уловить или передать. В то время как в игровом кино ты можешь это все запланировать и с актерами сыграть, и передать хоть целые там 100 лет, да? А в документальном мы пишем сценарный план. То есть мы изучаем героя, ездим, знакомимся с местностью, что будем снимать, как, ну, что нужно, да, как бы все готовимся, потом пишем примерно сценарный план по истории, как подать. Но это все план, вот, то есть это до мелочей, там, ты не можешь как бы заранее обдумать, и поэтому, когда ты уже приезжаешь на место, ты действуешь по плану, но может пойти и не по плану, то есть какие-то вещи, ну вот, в принципе.
А это же, мне кажется, что это гораздо сложнее, чем делать игровое кино, потому что, ну, ты самое главное и удивительное для меня, в том числе в документальном кино, это когда, если ты снимаешь историю какого-то человека или с несколькими героями, то как бы не то чтобы позволить, а убедить человека быть искренним в кадре и рассказать свою историю или показать свой быт или свой, ну, то, что он, то, чем он занимается, и чтобы это было не просто убедительно, а искренне. Потому что, ну, люди же, они такие по своему опыту знают, там, по работе на радио, на телевидении, и там иногда в кино зовут поучаствовать, ну, в разных качестве, по-разному, в общем, это бывает. И я сталкивался даже с тем, что если перед человеком не просто камеру включить, а просто микрофон поставить или диктофон, то он сразу начинает теряться и волноваться и пытается показать себя, не знаю, лучше или хуже, зависит от контекста, чем он есть.
Да, вы абсолютно правы. Поэтому обязательно, ну, важен тот факт, чтобы герои твоего фильма и доверяли режиссеру. То есть они раскрываются и показывают, как вы говорите, вот свою жизнь, все наизнанку, да, должны как бы все раскрыть. И в этот момент очень важно, чтобы они доверяли режиссеру, что он не использует этот материал как бы против них или, ну, еще каким-то образом, пока что, ну, не в самом лучшем свете, может быть, или, ну, буквально можно и соврать, да, как бы, в принципе, как бы, как, смотря как подать, от этого и зависит, да, как бы, восприятие зрителя. Поэтому этот момент очень важен, и поэтому заранее стоит, конечно, познакомиться, вызвать доверие, но даже при этом, когда ты приезжаешь на съемку, есть такое выражение, да, вот, что у камеры есть камера на сюрюба. То есть, да, то человек, даже если ты один, наедине снимаешь там, или даже камеру оставишь, когда он знает, что есть камера, он начинает волноваться. И для этого нужно снимать документальный фильм. То есть, если ты снимаешь телевизионный фильм, большинство людей приезжают, быстро снимут и уезжают там за 2-3 дня. А вот когда ты как бы хочешь погрузиться в материал, в героя, в его жизнь, то лучше снимать и 2-3 дня просто снимать для того, чтобы он просто привык к этой камере. Потом в какой-то момент они начинают уже забывать. То есть первые 2 дня вот они думают, еще 2-3 дня, а потом они привыкают и как бы даже не замечают, и начинают эмоции раскрываться и все остальное. Вот, и поэтому лучше снимать подольше.
А как быть с такой штукой, как... Ну, существует такая штука, этика документалиста. И был у меня в жизни такой случай, когда мы посмотрели документальный фильм про женщину, которую, как подавал режиссер, несправедливо осудили за то, что она убила, по-моему, своего мужа. И пытаясь вызвать чувство жалости, может быть, или чувство справедливости у зрителя к этой женщине. Но потом, когда мы начали копаться, выяснять дополнительные обстоятельства, все оказалось не так однозначно. И тут, как и в художественном кино, как в любом художественном произведении, можно же показать и с этой точки зрения, и с этой. И даже в документалистике, наверное, даже чаще всего в документалистике встает вот этот, не то чтобы моральный выбор, это может зависеть и от вашего настроения, от вашего отношения к своим героям, и от вашего собственного мировоззрения. Вот как с этим бороться?
Режиссер несет на самом деле большую ответственность, на нем большая ответственность, потому что, ну, во-первых, как этот фильм повлияет на зрителей. От этого, может быть, есть такие фильмы в мире, которые повлияли на массу, да, на миллионы людей, да, на их мышление, на мировоззрение, на восприятие. Поэтому любой режиссер, хоть игрового, но особенно документального, несет вот эту моральную ответственность. А прежде чем снимать, действительно нужно хорошо всесторонне изучить эту тему. Тоже были вот разные случаи, и не раз слышали тоже, вот как ты сначала думаешь, что вот так, потом на...
На самом деле, оказывается, все немножко по-другому.
Да, на самом деле нужно послушать не только его мнение, но и как бы других, мнение других, там, или профессионалов, или тех, кто связан с этим, ну, с этой проблемой или еще с чем-то. Вот лучше хорошо изучить, прежде чем снимать, иначе потом ты можешь впросак, да, попасть. То есть ты должен быть первым человеком, который, если тебе зададут вопрос, чтобы ты знал всесторонне эту тему. А потом уже как подать это уже, конечно, решение режиссера, но вообще, как бы сказать, есть такое еще пропаганда страны и так далее. Но это уже, я думаю, что моральная ответственность каждого человека.
Который в этом участвует.
Да, режиссера самого. То есть, насколько он...
Давайте поговорим о серии... Ну, для меня, может, кто-то назовет это просто, да, роликами, но лично для меня это такая маленькая история, она больше... по жанру, да, документальная, но тем не менее у вас есть серия короткометражных фильмов про кыргызские национальные музыкальные инструменты, про их создание, про мастеров, и почему для меня это не просто ролик, например, с точки зрения вот человека, скажем так, сведущего в кино, да, там через историю создания, да, и даже через этот процесс очень хорошо переданы чувства и состояние вот ваших героев, непосредственно мастеров, которые эти музыкальные инструменты создают. То есть это не просто такой механический процесс. Вот он взял дерево, спилил и выточил из него комус, и дальше вот, вот это все. А вот чувствуется некая не то чтобы любовь, а приверженность, и что за созданием каждого инструмента, особенно когда это делают мастера, лежит своя история, и даже это какой-то эмоциональный окрас появляется у этой истории. Во-первых, расскажите, пожалуйста, как вам пришла в голову такая идея создать серию вот таких фильмов, и как вы над ней работали?
Благодарю за ваши такие приятные слова. Именно это и хотелось, конечно, вызвать. Вообще, это не мой проект, это проект Нурланбека Нашанова, композитора, и композитора, мультиинструменталиста, и он раньше был художественным руководителем, музыкальным руководителем группы Ордо Сахна. Сейчас у него свое Устат Шакирт Плюс называется, своя фонд. Вот. И он человек, приверженный как бы любви к этой профессии, к этим музыки, инструментами. Он изучал, исследовал, какие у нас есть музыкальные инструменты, так как очень многие музыкальные инструменты были потеряны. И он написал такой, они написали такой проект и о том, чтобы снять серию фильмов музыкальных инструментов, которые были утеряны и которые сейчас существуют. Мастера, которые сейчас как бы с мастерами, которые сейчас над этим работают, и, возможно, это как бы уже профессии, которые, ну, кто знает, которые уже исчезающие, да. Но чтобы это, чтобы люди могли посмотреть, и если захотеть, даже через 10 лет могли бы сделать этот инструмент. Вот, и он искал режиссера, и я на тот момент вот сняла свой первый документальный фильм, сняла какие-то ролики, и я, когда с ним познакомилась, я сказала, если у вас какие-то будут съемки, то вот я рада буду снять и так далее, свои работы показала. Он встречался с рядом, оказывается, режиссеров. Ну, откровенно сказать, бюджет был не такой большой, и вот, и он, ну, я шучу, как бы он был вынужден меня пригласить, да. Ну, спасибо ему за доверие, на самом деле, это очень важно.
И очень ответственно, особенно учитывая ту тему.
Да, и мне просто самой тема культуры близка, тема искусства и экологии вот близка. Вот я заметила, как бы мне вот эти темы интересуют, я больше снимаю на эту тему. И поэтому для меня это была большая честь, что он мне доверился. И я начала снимать, прежде чем начать этот снимать фильм, как бы мне все время хотелось туда добавить какие-то. То есть там должны быть иллюстрации какие-то, но стало понятно, что такие живые художники, ну, рисунки, они не подойдут с видео, не будут монтироваться. Поэтому мы начали искать цифровых художников видео. И вот ребята, которые рисовали «Мурас», клип Мирбека Атабекова, вот он согласился, это Илья Косеков, согласился нарисовать, тоже я попросила за символичную сумму, вот, и ребята там тоже еще как бы эффектов добавили, вот, и каждому фильму вот мы добавили такие элементы, как можно сказать, анимированных иллюстраций для того, чтобы сделать фильм более как-то интересным, более таким, ну, оформить его, и тем более там есть легенды, и вот где есть легенды, мы старались тоже это показать через, ну, в каких-то фильмах через иллюстрации. Вот. И сам фильм, работа над ним, получается, мы сначала познакомились с мастерами, потом поехали, смотрели их, ну, все вот эти мастерские. Конечно, я заранее не знала, что они будут делать, но примерно, как бы, они говорили, локации вот здесь будем делать. Какие-то инструменты делались очень долго. Это, например, кылыяк. Он длился несколько месяцев, то есть пока он его делал. Мы, получается, приезжали, снимали, потом он как-то доделывал, потом опять приезжали. То что-то должно было, например, кожа должна была сушиться, ну, в смысле, высушить, да, надо, да, было, да, ее. Да, там, да, много таких моментов. Вот в итоге этот проект мы снимали и смонтировали, и все это делали в течение года.
Да, вы начали с того, что это проект, которым вас привлекли, и вы выразили доверие, но режиссерское видение, вы же выступали там как режиссер, и почему я особенно подчеркиваю, что это не просто серия документальных фильмов про создание музыкальных инструментов, это можно было сделать, да, гораздо проще, если бы стояла задача просто показать работу мастеров, гораздо проще, как это, такого очень много и на телевидении, и там в сфере короткометражного кино, кино и во всем остальном. Но здесь же каким-то образом вам удалось передать вот эту атмосферу и чувства ваших героев, тех самых мастеров. И это не только там из-за художественного оформления, оно тоже очень красивое. Но как вы взаимодействовали с этими мастерами, что вам удалось передать любовь их к своему делу и их мастерство вот таким образом? И вы же работали не с одним героем. Вот Калгаяк, о котором вы говорите, Чингирон, Прокомус есть серия, Сыбызгы. Вот я такого инструмента, например, даже не знаю.
Да, на тот момент тоже, когда я начинала работать над этим проектом, я знала всего несколько инструментов музыкальных. В итоге мы сняли 14 музыкальных инструментов, сделали из них 13 фильмов. А Нурлан Байке сказал, что вообще их еще там 26, что ли, еще 13 фильмов есть, в смысле, музыкальных инструментов, давно забытых. А по поводу атмосферы, конечно, вот мы с каждым мастером пытались установить вначале это доверительные тоже отношения, это все-таки важно. И...
Ну, смотрите, что вы сами при этом чувствовали? То есть это не просто такая механическая работа на заказ, вы пришли, посмотрели, что и какая, ну да, давайте, вы тут посидите, повытачивайте, а мы вас поснимаем. Нет же, вы же кино же, оно чем хорошо? Особенно вот подобного рода работы. То, что вы сами, у вас у самой есть интерес, и это не просто там заказ, да, и не просто как привлеченный режиссер вы там работали, а вот какие-то ваши внутренние, может быть, переживания или восхищение этими мастерами, его видно через экран. Расскажите, да, о своих чувствах.
Хорошо. Я, конечно... Мне вообще всегда, говорю, вот тема эта близка была, и, конечно, хоть это музыкальные инструменты, мне хотелось это подать именно таким образом, чтобы это были не только интересные эти фильмы для тех учеников там, или людей, которые играют на этих инструментах, чтобы их могли посмотреть, чтобы их мог посмотреть любой зритель, и ему было интересно просто как... чтобы ему стало интересно. Поэтому я старалась это сделать максимально, максимально отснять весь процесс, и при этом вот атмосферу как бы тоже, конечно, для меня было важно, вот кроме там на площадке, там, то, что мы снимали, старались свет выставить там. Конечно, с каждым мастером у нас очень хорошее было общение и во время, и, ну, и до, и после. Вот. Но также вот во время монтажа я сидела, конечно, на монтаже от начала до конца. Монтажером была Нурхас Тунгатарова, она отличный монтажер, мы там днем и ночью в Кыргызфильме ночевали чуть ли там, да, и монтировали. Вот. Но от начала до конца сидела, и каждый момент мы монтировали, и вот старались музыку подобрать каждому фильму. Музыку нам предоставил сам автор проекта Нурланбек Нышанов, и мы старались и музыку подобрать каждому. Вот как бы какая-то музыка не очень подходила, какая-то больше подходила. Вот мы подбирали. И также диктора мы пригласили певца Алтынбека Сапаралиева, ему тоже очень отдельная благодарность, потому что у него такое тяжелое, ну, как бы, состояние, но он при этом очень постарался и вот записал такой, у него такой голос, вот сам голос тоже он погружает, это очень важно, кто озвучивает. И его голос, он сам как-то, как бы, когда он рассказывает, он тоже с такой бережной, с таким интересом, как бы вот это все, когда передает, зритель тоже через это погружается. То есть здесь все имеет значение, и во время процесса съемок, как мы свет выставляли, какие отношения у меня с этим мастером, и после, получается, на постпродакшне, как мы монтировали, какую музыку. Ну, вот это все имеет значение, и если это получилось, то я этому, конечно, безмерно рада.
А расскажите о ваших планах. Насколько я знаю, вы собираетесь идти в большое кино, в игровое, художественное, и, по крайней мере, сейчас вы готовитесь к этому шагу, что-то изучаете, ходите на курсы. Правильно же, да?
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, почему вы решили пойти в большое кино? Это для того, чтобы развиваться в творческом плане? Или у вас есть идея что-то поменять, то, например, в киносреде Кыргызстана? Или вы не ограничиваетесь в своих там планах только Кыргызстаном и отечественным кинематографом?
Ну, амбиции, конечно, плох тот солдат, который не хочет стать генералом, поэтому, конечно, амбиции есть, хочется сделать фильмы на международном уровне. Но, конечно, я понимаю, что нужно еще учиться, повышать свой профессионализм. Поэтому я и пошла на курсы Тимиру Бирназарову. На мой взгляд, он один из лучших режиссеров. Ну, конечно, хочется взять лучшее, что может дать Тимир Бирназаров, но при этом привнести свое. То есть не то, чтобы копировать и снимать то, что... Ну, как копировать учителя, а ну, свое видение, да, хочется передать, свои истории хочется. Есть, конечно, истории, которые бы мне хотелось снять. Но сейчас, пока на данном этапе, я больше как бы учусь. Я хочу сейчас пока. Свои планы не очень хочется рассказывать, потому что тоже в прошлый раз в эфире как-то 2 года назад рассказал своих планов, потом ковид начался.
Ну да, сейчас такое время, когда сложно загадывать наперед.
Да, просто я скажу, что мне нравится как бы эта сфера, мне хочется развиваться в киноиндустрии тоже как режиссер, где-то как продюсер тоже, мне это тоже интересно. Сейчас я работаю над анимационным сериалом, но тоже как бы не хочется об этом громко заявлять, потому что тоже это сложный процесс.
Расскажите хотя бы о теме, что, о чем вы будете снимать.
Тема экологии и для детей. Анимационный сериал. Как бы мы начали в прошлом году его. Ну, в какой-то момент все приостановилось, но сейчас вот мы как бы продолжили
работу. А он художественный? Или это будет просто, ну, вот как такие ролики о том, что, ну, с призывом там не бросать просто бумажку, это будет художественная история, несколько художественных историй, не знаю, о судьбе или о короткой части из жизни там ваших героев, персонажей?
Это получается сказка.
Это интересно.
Да, это сказка, но анимированная. Это не полноценная анимация, вот как, но с анимированными иллюстрациями. Но, конечно, мы максимально постараемся вот сделать, то есть похоже, да, как бы. Но имеется в виду, чтобы это было интересно, были какие-то движения, но полноценную анимацию делать очень дорого. Но мы хотим сделать упор на историю и на красоту кадров, потому что у нас команда очень сильная, иллюстраторов талантливых. Вот. И, конечно, сама история, она... Ну, у меня обучающие такие... Самой ролики я не очень, честно говоря, любила, и в детстве тоже. Мне больше всегда привлекало метод как бы через сказку, через историю. Я думаю, что такие вещи, они больше западают в душу, и как-то по-другому ты воспринимаешь. А когда, ну, ребенку, даже взрослому, если скажешь, иди вот это сделай, то очень часто люди не хотят это сделать.
Да, скорее, наоборот, не станут этого делать.
Да, возможно, да. А вот если это подать по-другому, то есть чтобы ты сам пришел к этому, сам размышлял, это, конечно... Ну, на мой взгляд, может повлиять. Я очень бы хотела бы, чтобы, ну, если, дай бог, чтобы мы сделали этот сериал, и чтобы это повлияло именно на детишек с позитивной стороны, и чтобы, ну, и на мое мнение, что сейчас не хватает нам не только взрослым, а детям, героев национальных каких-то, кому бы хотелось подражать или кого бы любили, именно наших героев кыргызских. Ну, может быть, сейчас старается, конечно, много людей старается, вот, и это классно. Вот, ну, я тоже в том числе людей, которые стараются.
Ну, это же хорошо, потому что есть такая штука, как, ну, вот недавно мы с вами тоже на эту тему разговаривали, есть же, ну, вот если взять пример, например, аниме, да, японскую анимацию или японскую культуру в целом, или даже корейскую, то, что через сериалы они нам передают, или турецкую, у всех них как-то очень удивительным образом все получается так, что миллионы людей по всему миру на другом конце земного шара прекрасно разбираются, вот, например, после сериала «Великолепный век» турецкого, да, может, и не прекрасно, но очень хорошо знают тонкости дворцовых интриг, которые были в вставке, ну, во дворе у турецкого этого султана, или в каких-то легендах японских, мифах и легендах, или про историю той же самой там, Южной Кореи, вообще, в принципе, Кореи, опять же, через сериал, или про отношения про современных корейцев, как они живут. И у нас же тоже достаточно богатая культура и на героев, и на персонажей. Но даже мы с вами, люди более или менее вовлеченные во все это, вот сходу не сможем назвать 10 персонажей из кыргызских сказок. Ну, то есть мы их и назовем, но для этого потребуется время подумать, повспоминать. И, на мой взгляд, то, что сейчас происходит, не только сейчас, на протяжении последних 30 лет, а то и больше, как мы интерпретируем и как мы занимаемся культурой и просвещением, и популяризацией, например, традиционной кыргызской культуры, оно никуда не годится, потому что собирается со всем уважением там, с десяток, а то и сотню взрослых мужчин и женщин с научными учеными степенями разного рода, собирается между собой обсуждать, например, тот же эпос «Манас» или любое какое-то околокультурное или культурное произведение, характерное для кыргызов, да, и оно там и остается. А молодежь, маленькие дети, мы с вами в том числе, как вот да, на определенном уровне, где-то в школе, где-то через знакомых или где-то сами проявили интерес, знаем что-то общее, что есть «Манас», я сейчас немножко утрирую, да, есть «Манас», у него была такая жизнь, это один из самых величайших эпосов в истории человечества, но не более того, это, оно не интегрировано в нашу с вами жизнь. И поэтому очень сложно вот просто там гостям каким-то рассказать, и это же в основном на словах нет, очень мало видеоматериалов, фильмов про это, мультфильмов тех же самых, которые бы разжевали историю Манаса, почему он велик, и о его жизни, и почему сам по себе эпос настолько сильно должен влиять на нашу жизнь, почему мы должны его ценить. Мы все это делаем на словах и больше номинально, но такой по-настоящему культурной интеграции не происходит. И за все это время у меня нет примеров таких, которые я бы вам сейчас назвал. Вот, да, вот есть такой мультик, который рассказывает, может быть, не совсем про Манас, про Эртуштюка, про Ходжо-Джаши и всех остальных. Как это сделать? Как вы думаете? И хотите ли вы это сделать? Ну, учитывая, что вы движетесь в основном в эту сторону, насколько я понимаю из нашего разговора.
Ну, если говорить именно о моем сериале, то это, конечно, современная сказка про Кыргызстан, про экологию, немножко культуры там, как бы, именно с наших исторических там, как бы, особо нету.
Ну, это понятно, да, но все равно,
вообще
да,
просто, да. А по поводу вашего вопроса, на самом деле, это очень интересная тема. Было много попыток, на самом деле, делать тот же самый «Эртуштюк» 10 лет назад. Тоже выделяли международные организации деньги на производство этого мультфильма. Ну, вот были такие попытки, но на тот момент, я думаю, что, в принципе, они собирались, пытались сделать, но не смогли, потому что они сами не знали, за что взялись, и потому что на тот момент это было очень сложно сделать. Сейчас это гораздо легче, конечно, те же технологии и так далее, как бы очень далеко ушли вперед, и сейчас, например, за ту сумму, которую тогда они не смогли сделать, сейчас за эту сумму можно сделать. Но такие попытки были, и не получились, то есть осталось на уровне там тизера или там какого-то короткого видео,
фильмов, да. Заявление просто. Да.
А на данный момент, если говорить про «Манас», то сейчас одна студия, вы знаете, да, наверное, это студия «Тентек», они...
Да, кстати, да-да-да. Отличные ребята, мне очень нравится все, что они делают.
Да, ну, у них получается больше для детей как рассказ истории. А есть, это очень классно, потому что, вот как вы говорите, чтобы они, дети, понимали, о чем вообще идет речь, что они могут действительно там посмотреть и узнать об этом. А о том, что о вашем вопросе об интеграции нашу жизнь, нашу культуру, я с вами абсолютно согласна. Ну, к сожалению, чего уж открыто говорить, наше государство культуре мало уделяло внимания всегда. Вот сейчас, ну, я надеюсь, что будет уделять больше внимания. И даже тот же самый музыкальный инструмент, который я снимала, это спонсировался Кристенсен фонд. Кристенсен фондом, американским фондом. Они на культуру выделяли много лет, и то же самое эти проекты, как «Гвиздюнё», там, про Эли Чеки, там много проектов, которые сделаны вот про нашу культуру, они проспонсированы международными организациями. Или ну, американскими.
Иностранными фондами, да.
Но не Кыргызстаном. То есть, я, честно говоря, мне очень сложно сказать, я не знаю, какой бюджет на культуру выделяется, на что выделяется. Возможно, вот как бы больше на текущую деятельность, но вот на идеологию, на вот как бы слишком мало, я считаю, что очень мало, вообще не уделяется. выделяется, на мой взгляд, как вы говорите. Ну, и все время говорят там Манас, Манас, но даже как бы на фоне Манаса, даже при том, что она не так хорошо интегрирована, о нем много говорят, но на фоне этого большого нашего эпоса у нас очень много есть малых эпосов, о них вообще не говорятся, о сказках, о легендах. Хотелось бы, конечно, вот это все осуществить, и я думаю, что и профессионалов у нас очень мало, ну, на мой взгляд. Вот сейчас, может быть, становится как бы молодое поколение, может быть, что-то будет какими-то новыми методами это показывать. Но я даже сама столкнулась с тем, что, например, сценаристов у нас очень мало, профессиональных. То есть то, что вы говорите, почему это так интересно. Нам нужно, как бы есть потенциал в Кыргызстане, креативное вот общество, но надо это наращивать, этот профессионализм, то есть специализацию, быть специалистом в одной узкой какой-то сфере. А у нас этого не хватает, потому что, возможно, мы как можем выживаем, да, скажем так, мы пытаемся и это сделать, и то сделать, вот, и, может быть, поэтому тоже как бы у нас не такое качественное получается в итоге, ну, продукты. Ну, я не говорю про все, я имею в виду в общем, в целом, да, как бы. Но я сама лично тоже с этим столкнулась, поэтому тот же самый вот про сериал вы говорите, там действительно они настолько хорошо показали эти интриги там, да, и диалоги, которые прописаны, костюмы, которые они шили, да, то есть сразу видно, что огромные деньги потрачены, это делали профессионалы. Почему хочется смотреть сериал? Потому что есть вот этот симбиоз, ну, вот этот, все со всех сторон это сделано классно на самом деле. И как если говорить о креативной экономике, то, например, моя же Джунеша говорит, я хочу полететь в Турцию и посмотреть вот эти места. Да, то есть она очень хочет, просто она сейчас не может вылететь, да, с детьми там маленькими. Но вот она горит желанием. Этот сериал, как бы он, как бы, и то же самое можно сказать, ну, впечатлил. То же самое можно сказать и про корейский сериал. Кто-то в Корею уезжает из-за того, что вот на самом деле, из-за того, что горит этими идеями, да, там, увидеть эти места. И то, что вы говорите, у нас на самом деле очень богатая культура. А среди молодежи даже я когда спрашивала, то очень многие не знают, как вы говорите, персонажей, каких-то героев сказок, абсолютно не знают. То есть если я, например, в какой-то момент еще читала сказки, там, мы читали, да, сказки, то сейчас у них и сказок, как бы, то есть либо нужно эти сказки, нужно показать, как бы подать в другом виде, чтобы...
Да, в другом формате, потому что у нас люди, которые принимают решения, да, скажем так, они занимаются излишней сакрализацией, может быть, нашей культуры настолько, что любые какие-то креативные вещи, они тут же отвергаются. Потому что, ну, да, Манас тот же самый, это великий герой, это, как многие говорят, основа, да, нашей истории, нашей культуры, потому что не столько потому, что это героический эпос, а сколько потому, что весь эпос Манас содержит в себе очень много ценных фактов, сведений, деталей о бытии кыргызов, о жизни и даже образе мышления кыргызов, о которых речь идет, о тех временах. И вместо того, чтобы сакрализировать все это все, поставить там за стекло, напечатать в красивом подарочном издании и поставить его за стекло, лучше бы мы занялись тем, чтобы упростить, чтобы детям это было понятно, и дальше они смогут, воспринимая, развивать это все и тем самым сохранив. То, что вот не зря говорю о японской, там, об аниме, сериалах, о японской культуре, они же через анимацию и через там какие-то фильмы сумели распространить интерес к своей культуре по всему миру. И тот же самый там, это влияет и на туризм, да, вот вы упомянули креативную экономику, это же то, что ведет одно за другим, цепляет, и в итоге это превращается в такой, в некий большой конструкт, который позволяет двигать это все вперед, развивать, и через это не просто популяризировать все это, но и зарабатывать, в том числе, немалые деньги. Расскажу вам такую одну историю. Несколько лет назад была, это то ли книжная выставка, то ли вот что-то такое, и там представили комиксы по эпосу Манас, не помню, автор, она сама презентовала, это было красивое, большое издание, очень такое серьезное, и это в этом, как мне показалось, было что-то вот не очень, может быть, правильное, что он стоил там, условно, этот том 1500 сомов, ну, мало кто своим детям захочет купить вот такое издание за 1500 сомов, чтобы он ознакомился с эпосом Манас. И это больше такой для, в подарок кому-то можно купить и, опять же, поставить там за стекло и любоваться этим делом. И буквально там же есть такой очень хороший художник Гумджун. Он презентовал маленькую такую практически брошюру с очень красивыми, красочными иллюстрациями по легенде о рогатой матери Оленихе, по Чингиза Айтматова, по той самой легенде. И это там условно стоило порядка 50 или 100 сомов. И с большим удовольствием мои дети до сих пор перечитывают, они буквально до дыр зачитали эту маленькую книжку. Там очень просто, буквально там, в 2-3 словах, но интересно, и через иллюстрации описана вся эта история, по крайней мере, передана суть, и она вызывает интерес. И как вы думаете, можем ли мы сегодня прийти к такому, отойти от сакрализации и снять, например, вот один возможный, один из ваших будущих проектов, когда вы захотите снять кино по легендам, по малому эпосу, не брать весь эпос и не взваливать на себя всю эту ношу, да, неподъемную, и годами пытаться это все воплотить в жизнь, а взять маленькие эпизоды жизни того же Семетея, того же Иртыштюка, того же Коджоджаша, и рассказать человеческим языком, не говорить, что это вот там великие герои, и они не подвержены, может быть, каким-то человеческим слабостям, а напротив, что это в первую очередь люди, но определенные человеческие качества в них позволили сделать из них героем, стать им героями.
Да, я с вами абсолютно согласна, что нужно дать возможность экспериментировать людям из творческой среды, тем же режиссерам, художникам, чтобы они могли пробовать разные варианты, как вы говорите, не весь материал, может, кусочками даже, да, какие-то истории, легенды. Как бы вот иногда выделяются какие-то деньги и делаются какие-то проекты, но почему-то эти проекты, они не такие...
Они неинтересные просто.
Неинтересные. Напросто. Может быть, возможно, им нужно объявлять конкурсы или вот какой-то питчинги устраивать, вот что-то такое, чтобы, как бы сказать, чтобы это не было, чтобы кто-то пришел с одной идеей, ему дали воплотить ее. Возможно, кто-то мог бы это воплотить под, ну, лучше. Я вот не знаю, как бы так, этот момент нужно вот продумать, наверное. Ну, попытки такие есть. Сейчас, в принципе, наверное, такого прям запрета нету пробовать, просто нету, мне кажется, бюджета. А тем, кто... Ну, в смысле, я, например, хотела бы сделать много разных проектов. У меня вот прям я горю, горела идеей. Даже вы озвучили какие-то из них. Вот. Но сложно было очень найти финансы. Вот. И очень часто как бы на такие творческие проекты либо должно... само государство выделять, либо это получается международная организация, либо нужно какой-то краудфандинг собирать, может быть. Ну, вот это у нас опыта пока тоже нету такого в Кыргызстане. Вот по поводу того, что международным организациям, там получается очень часто международная организация, у них свои требования есть, свои, очень много своих нюансов есть, поэтому их тоже надо учитывать, и в итоге, ну, это тоже получается цензура какая-то. Ну, я думаю, что было бы классно, конечно, если бы все-таки государство выделило какие-то деньги именно на развитие, именно вот идеологию, наше развитие культуры, туризма, именно, как вы говорите, не таким способом, как это называется, классическим, да, или как вот то, что мы раньше делали, а какими-то новыми способами, новыми методами, новыми технологиями, с новой подачей. Те же самые комиксы, анимации, сказки, фильмы тоже как бы, чтобы это было интересно современному зрителю, чтобы это было не нудно, не скучно, а захватывало. Сейчас, наверное, больше важнее. Ну, как бы, главное, чтобы не терялся основной смысл этой идеи.
Да, но при
идеи.
Этом
да,
это стало модным и легким для восприятия. Может быть, это и не очень хорошо, потому что очень многие критикуют, когда ты что-то упрощаешь, но мне кажется, в этом и есть ошибка, когда мы можем же, наоборот, сначала дать упростить, позволить ознакомиться с максимально большим количеством, на большую аудиторию работать, чтобы завтра наши дети, и я не говорю, что это плохо, но в целом это так и есть, чтобы косплеили не Железного Человека или Тора, да, а Тор — это герой скандинавской вообще мифологии, и мы о нем тоже знаем, но мы мало знаем о героях нашей мифологии, чтобы они косплеили Семетея, Манаса, персонажей наших сказок. То есть это придать этому ценность для, не только для хранителей, да, для отцов, для аксакалов, но и ценность и для молодежи, и для детей в том числе. Потому что дети — это самые главные, наверное, трансмиттеры культуры. Им завтра жить, им завтра это все помнить. А как это делалось, мне кажется, рано или поздно это угаснет и станет мало кому интересным. Я прекрасно понимаю, что вам, как начинающему режиссеру, как человеку, который стоит на пороге к большим свершениям, по крайней мере, сейчас об этом сложно говорить, но не зря же мы начали с серии этих маленьких фильмов про музыкальные инструменты, маленьких по формату, про музыкальные инструменты. Если таким людям, как вы, удастся завтра, послезавтра, через год, через два воплотить таким образом эти идеи, о чем мы с вами сейчас разговариваем, то это уже будет достаточно большим вкладом и для нашей культуры, и для мировой культуры в том числе.
Спасибо большое. Дай бог, чтобы так и было. Хочется реализовать свои планы. Планов очень много, идей много. Мне хочется больше, как бы... Конечно, всем нам хочется заработать, но мы можем это сделать другими путями. Можем снимать какие-то коммерческие прибыльные вещи. Но у меня вот всегда вот как бы... Почему я за эти музыкальные инструменты тоже взялась? Я там... практически не заработала, но мне вот хотелось как бы заявить о себе, но заявить не просто как бы вот я такая, а через, в смысле, через свои работы. А мне хотелось это максимально лучше подать, чтобы людям было интересно. А мне кажется, если каждый автор будет стремиться не просто там заработать или, как бы сказать, будет сам гореть эти идеи, это обязательно должно быть интересно людям. Это передается, ну, это чувствуется, как вы говорите, это любовь к своим героям, или любовь к своему фильму. Это чувствует зритель, и его не обманешь. И поэтому, если будет каждый стремиться так к этому, то я думаю, что у нас будет классный контент, и все будет отлично. Я вообще всегда, я такая оптимистка, всегда верю в лучшее. И мне кажется, что в ближайшее время, вот у нас и президент подписал указ о развитии креативной экономики. Я поэтому думаю, что в ближайшее время будет такой бум, мне так кажется, именно культурный, инновационный и креативный.
Спасибо большое, Гульнур, за интересную беседу. Я напоминаю, что это подкаст «Киноблог», и сегодня у нас в гостях была Гульнур Коджабаева, режиссер. Но мы сегодня говорили не столько о кино, а о культуре в целом и о возможных направлениях, в котором она может развиваться в нашей стране, а через это, в свою очередь, потянуть за собой и кинематограф, анимацию и вообще в целом любые жанры и возможности. Это подкаст «Киноблог», в студии был Нурбек Иманов. Слушайте нас на радио «Спутник Кыргызстан», на нашем сайте sputnik.kg и на подкастовых платформах, например, на «Яндекс.Музыке». До следующей недели. Всего доброго.
Киноблог.